Итак, с чего начнем? Что у нас уже сложилась такая небольшая традиция, что в последний день ретрита мы проводим раздельные занятия для прабху, для матаджи или брамачари. И ну, для чего это все делается? Для того, чтобы, так сказать, поговорить о сокровенном. Вот поэтому сейчас будет самое сокровенное знание. Вот. Пока нет матаджи, вот, мы можем поговорить на такие, может быть, порой какие-то, может быть, деликатные темы, а может быть, ну, посмотрим, как получится. Мы несколько лет подряд мы говорили об ответственности мужчины в семье, мы говорили на темы, связанные... Кто-то помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Какая была тема? Нет. Тема была... В прошлый раз была тема гуру-пати, что мужчина, он является гуру в семье. Мужчина является гуру в семье.
Цель и достижение.
Да, 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 да. Но в этот раз Ачюта Препрабху предложил такую тему, чтобы мы обсудили. Звучит она очень возвышенно. Очень возвышенно. Тема называется «Спонтанность в жизни грехастки». Похоже, нравится, да? Но вы даже не подозреваете, о чем это будет тема. Спонтанность, в каком разрезе мы будем об этом говорить, с каким уклоном, то есть, в общем-то, о чем? 16 кругов, да, а может 64. Мы хотели затронуть один важный аспект этой спонтанности. Один из важных аспектов спонтанности. И эта спонтанность заключается в том, что в нашей жизни порой происходят вещи, которые мы реально не планируем. И что нам с этим делать? И что нам с этим делать? То есть иногда мы попадаем в какие-то ситуации, когда ну, в общем-то, наверное, это начертано судьбой. Или, может быть, мы когда-то об этом не подумали, но теперь мы сталкиваемся с какими-то трудностями. Теперь мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Как нам преодолевать препятствия? Как нам научиться искусству принимать то, что к нам приходит? И это очень непростая тема. Очень непростая тема. Искусство принимать. Я нашел небольшую цитату. В Чайтанья Чандрамрите говорится. Для непреданного мир полон проблем. Тогда как для преданного весь мир полон счастья. Один и тот же мир. И преданные и непреданные находятся в одном и том же мире. Мы все живем здесь, сейчас, в Кали-Югу. Но для непреданного этот мир полон страданий, полон проблем. Но для преданного этот мир полон счастья. Почему так? Почему так происходит? Когда-то... Тут пишется все. Запись идет. Да. Ну, похоже. Лампочка красная горит. Я как-то рассказывал историю, как мы в этом году были в Индии, и мы там зашли в одну лавку. И Бриджабаси, у которого мы всегда покупаем там масла ароматические для бакалы, у него на столе лежала, перед ним на столе лежала книга, открытая книга большая. И нам было интересно, о чем эта книга, что это за книга. И Расалила спросила, а что вы читаете? И этот человек, этот Бриджабаси, он сказал, я всю свою жизнь читаю только две книги. Да всю свою жизнь, я больше ничего не читал, только две книги. И больше ничего. И нам было интересно, что это за книги. И он сказал, что одна книга, которую читаю всю свою жизнь, это Шримад Бхагавад-гита. А вторая — это Рамаяна. И нам так было интересно, почему именно Бхагавад-гита и Рамаяна. И он сказал, что Бхагавад-гита учит меня, как жить духовной жизнью. А Рамаяна учит меня, как жить семейной жизнью. Ну так, как говорится, без последствий, но во всяком случае, основная идея Рамаяны. Основная идея Рамаяны — это что?
Семейная
дхарма. Ну, вообще дхарма, скажем так. Говорится, что у каждого из нас, каждый из нас находится на определенном уровне сознания. Кто-то находится на уровне Анамай. Все вокруг меня. Все мне. Я и мое. Больше ничего. И мы пытаемся наслаждаться всеми своими чувствами. Кто-то пытается наслаждаться. Использовать в наслаждении все свои чувства. Язык, рот, уши. И то, о чем обычно не говорят в приличной аудитории. Но кто-то находится на уровне пранамайи. Практически весь мир находится на уровне пранамайи. И гуру современных экономистов Стивен Кови назвал эти отношения «я выигрываю, ты выигрываешь». Давай будем как-то сотрудничать. Ты должен признать, что я борюсь за существование, но и я признаю то, что ты борешься. Мы будем друг другу, так сказать, не мешать. Может быть, как-то помогать. Ты выигрываешь, и я выигрываю. Тебе хорошо. Но, пожалуйста, позаботься, чтобы мне было хорошо. Тогда это нормально. Но самое интересное, что Господь Рамачандра, один из его основных идей, которые он принес, это то, что всем нам нужно подняться до следующего уровня. Это уровень Манамай. Или это уровень следования Дхарме. Следование Дхарме. То, что нам предначертано судьбой. И самое удивительное заключается в том, что когда человек следует Дхарме, даже если он находится в материальном мире, и даже если он не является человеком слишком, он может быть даже не слишком духовен, но если он просто следует Дхарме, это позволит ему здесь стать счастливым. Стать счастливым. Если он просто следует Дхарме, если он просто выполняет, следует закон. И в Рамаяне есть множество сцен, которые подтверждают это. Помните, когда Дашаратха, когда он просто не мог вымолвить своему сыну, что ему нужно уйти в лес на 14 лет. Он просто задыхался, у него ком стоял в горле, он не мог ничего произнести, он просто стонал. И Рама не знал, что происходит. Но кто донес ему эту весть? Кайкеи сказал. И когда Рама услышал, что с ним произошло? Когда он пришел к отцу, он должен был быть сегодня коронованным. Он сиял, как солнце. Он сиял. А когда он услышал то, что ему сказала мать, Кайкеи, что с ним произошло? Ничего. Абсолютно. Он продолжал сиять, как солнце. У него ни один нерв не дернулся, что ему нужно уйти на 14 лет в лес и скитаться там, как отшельник. И он сказал: мать, если вопрос в этом, зачем ты беспокоила отца? Ты могла просто это сказать мне, и я бы выполнил твое желание, потому что ты моя мать. В чем сложность, в чем проблема? Итак, когда человек следует Дхарме, или когда это было то же самое, когда это было Сита Деви то же самое, когда она поняла, что ее Лакшман отвозит в лес, и там ей придется остаться, будучи в положении, она была беременна тогда, сыновьями, Лава и Куши. И она понимала, что все. И когда она сошла с колесницы, и Лакшман, он должен был уехать, он спросил ее: что ты сейчас чувствуешь? Что ты... Ну, потому что все, ее... Ну, в общем-то, ее изгнали. В общем-то, ее изгнали. И она при этом была абсолютно счастлива. И она сказала такие слова, что если мой господин, если это удовлетворит моего господина, то для меня нет большего счастья, если мой господин, Господь Рама, будет удовлетворен. Это приносит мне счастье. Итак, трудности, но главная идея, главный вопрос, как мы их воспринимаем. Для чего нам эти трудности? На самом деле, это мы сделали... может быть, преданные, позакрывайте вот эти вот окошки и двери. Да, и чтобы было как-то потише чуть-чуть. То есть уже все, в общем-то, раздали. Итак, вопрос, как мы реагируем на те трудности, которые приходят к нам? Как мы их воспринимаем? Что мы должны делать с этим? Мы видим эти примеры, иллюстрации, что великим личностям, таким как Господь Рамачандра или Сита Деви, тоже приходили трудности, но они их воспринимали как должное, и это позволяло им быть при этом же быть, оставаться счастливыми, абсолютно счастливыми. Итак, я помню, как как-то сюда в Киев приезжала одна матаджи, ученица Рома Пады с вами. И эта матаджи, ее зовут Кришна Лила. И она здесь проводила несколько лет подряд, давала семинары. Она психолог-феноменолог. И она говорила об феноменолог, это, может быть, вы видели эти расстановки, все сидят, плачут, все с платочками, салфетками, что-то там у них происходит, какая-то мистерия, да. Вот, да, Кришна Лила. Хотя это выглядело, может быть, немного забавно, но я вам скажу так, что то, чем она сопровождала эти расстановки, это было величайшей мудростью. И она говорила буквально такие слова, что мы должны научиться принимать то, что к нам приходит от Бога. Мы должны научиться говорить Богу «да». В этом квалификация наша. Мы должны научиться говорить Богу «да». И она говорит, практически все люди этого мира говорят Богу «нет». Что это означает? Что мы не согласны с тем, что нам уготовано судьбой. У меня жена не такая, у меня дети не такие, родители у меня демоны, соседи, там, алкоголики и еще кто-то. Другими словами, мы косвенным образом Богу хотим сказать что? Похоже, ты меня плохо знаешь. Ты не знаешь, что я на самом деле заслуживаю лучшего. А ты мне послал непонятно что. Я заслуживаю гораздо лучшего. Ты чего-то не учел. И если мы не принимаем то, что нам посылает, реально посылает судьба, если это не вопрос просто нашей глупости, когда мы совершаем просто глупость, и потом пытаемся ее как-то преодолеть. Это другой вопрос, но я сейчас не об этом. То, что реально посылает судьба. Например, мы женаты, или у нас есть дети. Все, вопрос решен. Это не так, что нет, это не устраивает. Но где гарантия того, что и вторая не будет устраивать, и третья не будет устраивать? Если мы не привыкли жить согласно дхарме и принимать то, что к нам пришло, как должное, как свою дхарму, то, что я должен нести через всю свою жизнь. И она говорит, мы должны научиться говорить Богу «да». Это означает одно, признавая, что то, что ты уготовил для меня, это самое лучшее и самое нужное для меня. И я буду с этим жить до конца своих дней и принимать это. И это, возможно, сделает меня счастливым. Именно это. Потому что, по сути дела, не сама семейная жизнь. Семейная жизнь не может человека сделать счастливым. Вопрос, как мы относимся к своей духовной жизни, духовной практике, как мы научились воспринимать. Я помню, как-то мы были на свадьбе. Я не знаю, может кто-то из вас знает, у нас здесь в Киеве живет Кувера Пандит. Он такой абсолютно не лишенный чувства юмора человек. Абсолютно не лишенный. И мы были у него на свадьбе. Они на корабле там играли с родственниками, все это. И нас туда пригласили, как наставников. Мы там были. Когда я подошел, я обнял его, Расалила подошла к Ямунулиле, Ямунапри. Я сказал, так сказать, слова, которые обычно говорят, что... Я говорю, Кувера, я тебе откровенно говорю, не семейная жизнь делает человека счастливым. Он опустил голову и сказал, я это уже понял. Итак, это вопрос нашего выбора. Вопрос нашего выбора, как реагировать на то, что к нам приходит. Когда-то один из проповедников дал очень, очень интересное определение, что такое разум. Дал определение, очень интересное определение разуму, что такое разум. И буквально он сказал следующее. У каждого из нас в жизни иногда появляется какой-то раздражитель. И за раздражением идет что? Реакция. И вот это вот время, которое есть между тем моментом, когда нас раздражают, и нашей реакцией, есть разум. И вот чем больше этого времени, тем разума больше. Тем разума больше. Если мы сначала все осмысляем, что это, для чего это, зачем это, почему это, почему для меня. Я помню. Ну, ладно, я Кешева Махараджа. Я как бы обычно, ну, такой. Тогда я вышел в зале, когда он говорил об этом, я это слышал, когда он был еще Вивасваном. Итак, у нас должен быть разум, потому что трудностей в нашей жизни будет хватать. Вопрос, как мы к ним относимся, как мы их воспринимаем. Когда-то Шрила Бхактивинода Такур, у него тоже в жизни было немало трудностей, немало трудностей. Когда-то, когда они должны были переехать в Навадвипу, в Кришнанагар, у него было очень много препятствий. И в конце концов он очень тяжело заболел, и врачи стали говорить ему, что он очень скоро оставит тело. И Бхактивинода Такур, он проходил через многие испытания, ему пришлось поститься 45 дней. Он 45 дней пил только одно молоко, больше ничего, чтобы как-то поправить свое здоровье. И потом в общении с одним вайшнавом он делился таким своими чувствами. Он сказал, когда эти препятствия стали приходить ко мне в связи с этим переездом, я подумал, это очень хороший знак. Это означает, что из этого дела выйдет что-то путное, потому что столько препятствий. И потом он сказал, что трудностям мы должны радоваться. И трудности, которые приходят ко мне, это мой... Что он сказал туда по мне? Это мой экстаз. Это мой экстаз. Когда ко мне приходят трудности. Это экстаз. Опять-таки, если эти трудности, если причина этих трудностей не моя глупость, не так, что я просто совершаю какие-то глупые поступки, и потом я в экстазе. Жена страдает, дети страдают, родственники страдают. А я в экстазе. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, когда то, что нам послано судьбой. Например, у нас уже есть жена. Или, например, у нас есть родители. Или, например, у нас есть ребенок. Мы сейчас будем разбирать в деталях какие-то еще фрагменты из нашей жизни, но прежде всего это касается семейной жизни. Вот. Мы сейчас затронем несколько фрагментов. В духовной жизни также. Итак, идея в этом. Идея в этом. Вопрос заключается в том, что мы должны всегда пытаться понять, почему это происходит со мной? Чему Кришна, почему Господь меня хочет научить? И в той степени, насколько мы близки к Кришне, то Кришна либо будет лично посылать нам трудности, либо если мы не слишком близки к Нему, то тогда Он будет действовать через своих представителей. В форме чего? В форме нашей кармы. Что-то будет нам приходить, может быть, по карме. Что-то нам уготовано, так сказать, нашей кармой. Но, опять-таки, вопрос остается тем же. Зачем? Зачем? Почему Кришна это устраивает? Либо сам лично, либо посредством того, что Он дает нам то, что нам уготовано нашей судьбой, нашей кармой. И ответ один. Этот ответ исходит из самого главного принципа, на который мы должны сами дать себе ответ. Кто я? Для чего я пришел в этот мир? Если мы находимся в позиции наслаждающегося, если мы воспринимаем, что я пришел в этот мир наслаждаться, тогда нам будет тяжело мириться с тем, что с нами происходит. Но если я пришел сюда, в этот мир, с одной целью, я пришел сюда учиться, тогда все трудности, которые будут приходить к нам, они будут вдохновлять нас учиться еще больше и еще лучше. Трудности для нас будут источником вдохновения, потому что трудности будут помогать нам больше и больше предаваться и помнить о Кришне. Помните, как это было с царицей Кунти? Она молит об этом, она просит Кришну, посылай мне страдания. Почему? Это ж не вопрос, ну, простите, мазохизма, это вопрос не об этом. Она хочет больше предаться. И когда в нашей жизни возникают препятствия, тогда этого элемента предания обычно должно становиться больше. Мы предаемся Кришне. А что-то препробую, часто любят повторять. Если вы хотите реально увидеть Кришну, возьмите книги и выйдите на улицу. И вы пытаетесь их распространять. Ну, условно говоря, предайтесь. Поставьте себя в такие условия, где нужно просто предаться. И вы увидите, как Господь помогает. Как Он протягивает руку, как Он ведет вас. Итак, в этом идея. В этом идея. Есть этот знаменитый стих из Шримад-Бхагаватам. Батену кампам сусамик шаманам. О мой Господь, тот, кто терпеливо ждет, пока Ты прольешь на него свою беспричинную милость, тем временем, безропотно снося все несгоды и страдания, которые обрушиваются на него из-за совершенных им некогда грехов, кто при этом не устает благодарить Тебя словами, сердцем и делами, вполне заслуживает освобождения. Освобождение становится его законным правом. Итак, мы должны понимать, что для чего необходимы трудности, для чего Господь посылает эти трудности. Для одного, чтобы, если сердце сравнивать с золотом, Он хочет огнем обработать это, обработать наше сердце, чтобы там осталась чистая, чистая порода, чистый металл, чтобы там было, не было больше ничего, ничего лишнего. Потому что через трудности, через аскезы наше сердце, ну, понятно, что оно может окаменеть, нет сомнений, но мы сейчас говорим в другом контексте, в другом, чтобы в нашем сердце не осталось больше каких-то... чего? Примеси. Помните эту знаменитую историю, как-то ее рассказывали? Я не помню, кто ее рассказывал изначально, по-моему, Шичинандана Махарадж, или кто? Урок бабочки. Когда один там искатель истины, он рассматривал куколку, из которой должна была появиться бабочка. И она никак не могла расправить крылья, она никак не, из этого кокона не могла выбраться. И он подумал, боже мой, да я помогу ей. И он взял маленькие ножнички и чуть-чуть надрезал. И эта бабочка раз, и вылезла из этого кокона. И она стала бегать по столу, пытаясь взмахнуть крыльями, но у нее не получалось оторваться от этой поверхности. Почему? Потому что в свое время она сама не преодолела эти трудности. И теперь она просто не смогла, она всю жизнь не смогла научиться летать. Вот и все. Да, потому что не было, она не выросла, так сказать. Да, не совершала усилий. Да, совершенно верно. Еще одну интересную историю рассказывал Шичинандана Махарадж в одной из своих лекций про одного учителя, который... Он жил в одной деревне в Индии, и он всегда, когда он собирался со своими учениками, они приходили на берег реки, там на этом берегу росла одна пальма. И он всегда свои лекции давал, так сказать, сидя возле этой пальмы. И когда-то ученики спросили его, почему мы всегда собираемся здесь. И он рассказал историю, небольшую историю своей жизни. И он говорит, что когда он был юношей, когда он был юным человеком, то они в этом месте играли с друзьями. Здесь была огромная пальмовая такая роща. Было много-много пальм. И одна была из этих пальм очень красивая. Она была стройная, она была очень такой, очень красивая. Он подумал, вот она растет, и она наверняка наслаждается своим положением. И он решил как-то что-то сделать для нее. И он взял огромный камень, и положил ей сверху на пальму, вот, чтобы препятствовать ее росту. И потом он говорит, что я был вынужден, когда я подрос, когда я стал юношей, поехать учиться в город. И я поехал, и жизнь так распоряжалась, что меня жизнь всегда пинала. Меня по жизни, я испытывал очень много трудностей. Но потом, когда я вернулся обратно в свою деревню, и когда я пришел туда, на это место, я увидел, что этой рощи нету вообще. Вообще ничего нету. И осталась одна только эта пальма. И самое удивительное заключалось в том, что эта пальма, когда он подошел к ней, она разговаривала с ним. И она стала говорить ему, она стала обращаться к нему со словами благодарности. И он говорит, Я тогда не мог поверить, я не мог понять, откуда исходит этот звук. Может быть, он шел у меня из сердца, может быть, он шел откуда-то изнутри, но я отчетливо слышал эти слова, как эта пальма благодарила меня. И она говорила тогда, когда я была юной и красивой, когда мы сверстники наслаждались общением друг с другом, я была корявой и некрасивой, потому что ты положил мне сверху огромный кирпич. Я страдала, я проливала слезы каждый день. Каждый день, каждый день я проливала слезы. Но потом, через несколько лет, сюда, на эту деревню, на нашу деревню, обрушился ураган. И он повалил все пальмы. Потому что у пальм очень мелкая корневая система. И все эти пальмы погибли. Абсолютно все. И единственный, кто выжил, это я. Почему? Потому что когда-то ты помог мне стать очень сильной. Благодаря тому, что ты на меня положил груз, мои корни стали очень крепкими, чтобы выдерживать это. И поэтому единственный, кто уцелел, это я. И поэтому я очень благодарна тебе за это. Очень благодарна. Итак, иногда судьба нам посылает какие-то трудности, но мы должны их правильным образом воспринимать. Для чего? Зачем? Для чего я пришел в этот мир? Если пришел в этот мир учиться, я буду учиться всему, что посылает мне судьба. Я буду принимать все как должное. Это уготовано мне судьбой. Я это принимаю. И для меня это мой экстаз. Я преодолеваю трудности. Я не тушусь. Я не зарываю голову в песок, как это делает страус. Я пытаюсь двигаться дальше. Итак, в этом идея. Иногда мы видим, что в нашей жизни возникают какие-то ситуации. Я честно признаюсь, когда мы ездим по региону, да и здесь, в Киеве, нам приходится общаться с многими-многими вайшнавами, у которых чаще всего трудности – это семейные трудности. Редко кто приходит и говорит: «Дикари, все, теряю вкус к джапе, там, или теряю вкус к изучению священных писаний, помогите». Я практически не встречал. Обычно все приходят с какими-то психологическими трудностями, какими-то трудностями, которые связаны с семьей, с работой и с прочим, и прочим, и прочим. Надоело все. С женой нет, уже много чего наговорили, и не знаем, как теперь вернуть все назад, а зачем это надо, и что нам теперь делать, и уже идем заявление подавать, и прочее. И вот с такими вопросами, вот столько, приходят многие с такими трудностями. Но мы должны понять один принцип. Сейчас реально все мы получили бесценный дар. Этот бесценный дар, это что это за бесценный дар? Святое имя понятно. Да. Сила Прабхупады говорит, бесценный дар, это что? О чем он говорит? Человеческое тело. Это означает, что если мы понимаем, что человеческое тело – это бесценный дар, то это означает одно, что именно в этой жизни, пока мы имеем человеческое тело, мы можем избавиться от пут кармы. Мы можем избавиться от пут кармы, если мы будем заниматься, с одной стороны, духовной практикой, а с другой стороны, мы будем эти наши кармические узлы потихонечку распутывать. И когда мы не принимаем то, что нам, например, да, вот у меня есть семья, и жена, например, допустим, там, она, например, непослушная. Вот она не слушается мужа вообще. И у нас один ответ. Знаете, как в современном обществе, чуть надломалась, доломал и выкинул. Все. Раньше общество жило по другим принципам. Чуть надломалось, склеил. И продолжаешь свой путь. Но сейчас так, чуть что-то не устраивает, до свидания. Штампик в паспорте не проблема. Лишний. Что-что?
Сейчас просто все китайское, подломалось.
Китай сделает, да?
Да, вот очень важно, чтобы наша жизнь не была наподобие такой китайской, знаете. Как вчера, где статистика была, что уровень верующих, неверующих, Китай больше всего, то есть там, вообще. Вот чтобы наша жизнь не была такой китайской, такой недолговечной. Поэтому это означает, что когда мы вступаем в эти отношения, мы должны понять, это очень большая ответственность. Это означает раз и навсегда, на всю жизнь. Я помню, когда мы жили в Тирасполе, у нас там был один индус, и он женился на одной девушке. А потом, короче, по стечению обстоятельств, эту Матаджи увел один Кришнаи. Но он из Гаудиаматха. Я...
Так и мы.
Вот. Но так как мы с ним как бы, ну не то что дружили, он приходил в храм, и мы общались как-то с ним, и он просто негодовал. Он, ну как бы, он говорит, я не понимаю, что у вас за культура. Он говорит, у нас культура такова. То есть я воспитан в традиционной индийской семье. И у нас принцип такой. Ты женился, и все. Это на всю жизнь. Если ты не можешь с ней жить, у нас принцип такой. Прабху возвращается в дом своей семьи, своих родителей. Матаджи возвращается в дом своих родителей. И больше они никогда не женятся. Все. Один раз и на всю жизнь. Не получилось, все. Вы не перебираете одну, другую, третью, четвертую. Нет. Это адхарма. Это неправильно. Это неправильно. И вот он сетовал, как это так. Поэтому что это означает? Это означает, что если мы это воспринимаем таким образом, подходим к этому ответственно, раз и на всю жизнь, нравится мне или не нравится, уже об этом поздно думать. Я уже женился. Или там, я вышла замуж. Или, например, у меня уже есть дети. Вот да, они такие. Они вот такие. Мы должны принимать их такими, какие они есть, помогать им становиться сознающими Кришну. Итак, идея заключается в том, что в этой жизни мы можем стараться эти путы кармические путы, узлы потихонечку расслаблять. Если мы не научились преодолевать препятствия, просто зарываем голову в песок, типа там, это не понравилось, до свидания. Это означает, что эти проблемы нам будут приходить вновь и вновь. Не в этой жизни, так в следующей. Пока мы не научимся их правильно преодолевать. Не думайте, что сейчас мы убежали от проблемы. Никуда мы не убежим. Эти проблемы наши. И они будут с нами всегда. Всегда. Не в этой жизни, так в следующей. Какой смысл? Какой смысл? Поэтому это означает, что если в моей жизни, ну реально, огромное количество трудностей, мы должны понимать, что не нужно эти проблемы, этот узел затягивать еще туже, уходя от этих проблем. Ну как бы, как нам кажется, мы просто... Там нет жены, нет проблем. Ну как бы нет человека, нет проблем. Ну как бы нет, это так кажется, что нет проблем. Это глупость. Это очень близоруко. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому мы должны быть очень дальновидными и понимать, что в этой жизни, в эту жизнь мы пришли учиться. И то, что уготовано нам судьбой, мы должны это принимать. Принимать как должное. Когда-то здесь в Киеве был один период, когда... Ну, распалась одна очень такая знаменитая семья, развалилась. И как раз здесь был ретрит наставников, и Ниранджана Махарадж здесь был, и, по-моему, тогда, я не помню, был Деванамрита Махарадж или нет, но Ниранджана Махарадж рассказывал историю об одной матаджи. Эта матаджи, она сама индуска, но которая жила в Бостоне. Она часто приходит в храм, и он рассказывал о ней, о ее жизни. И эта матаджи, он всегда обращал на нее внимание, потому что она очень часто приходила в храм и повторяла джапу со всеми в бостонский храм. Она приходила по несколько раз в неделю и со всеми очень внимательно садилась и повторяла святые имена. Всегда, когда шла лекция по Шримад-Бхагаватам, она очень внимательно слушала и всегда задавала вопросы. А если у кого-то возникали какие-то сомнения, она всегда поддерживала лектора. И Ниранджана Махарадж говорит, я всегда обращал на нее внимание. Она всегда вела такой очень целомудренную позицию в социуме. Очень целомудренную. И очень редко приходил ее муж. Очень редко. Он был тоже индусом. И очень часто приходил ее сын, один из младших сыновей. И этот сын, ее сын, он иногда обращался к Ниранджане Махараджу, чтобы он, ну, так сказать, иногда помогал ему какими-то советами. Вот. И когда он уже вырос, то он должен был жениться. И он пришел к Ниранджане Махараджу попросить благословения, чтобы он благословил его на счастливую семейную жизнь. Вот. И Махарадж дал ему какие-то наставления, Но потом, через какое-то время, эта Матаджи подошла к Ниранджане Махараджу и дала ему письмо. И Ниранджана, и она сказала, что я никогда, то, что я вот написала вам здесь, я это никогда никому не рассказывала. Пожалуйста, почитайте. И Махарадж открыл это письмо, и в этом письме она описывала историю своей жизни. Она описывала историю своей жизни. И она говорит, что когда она родилась в семье вайшнавов, там, в Индии. Она родилась в семье традиционных вайшнавов. Она говорит, я никогда с детства, я жила дома, вот где мы были, я никогда не слышала и не знала, что такое запах табака. Мои губы никогда не знали, так сказать, вкус мяса. Никогда. Никогда. Она жила в соответствии с вайшнавской традицией. Но почему-то так было уготовано мне судьбой. Почему так произошло? Она говорит, я до сих пор не понимаю. Но так или иначе, ее родители выдали замуж. И этот человек, с которым она жила, он не следовал ни одному принципу. Ни одному принципу. Он был мясоедом, хотя он был индусом. Вот. Но благо она пишет, что он ел мясо тогда, когда... Ну, это не было дома. Не в дома. Она не готовила ему мясо. Но он ел на стороне. То есть он не следовал ничему. Он употреблял алкоголь, он курил. Ну, то есть, все. И так она с ним прожила 45 лет. 45 лет она жила с ним. И принимала это как то, что ей даровали ее родители. Это вопрос традиции. Родители, так сказать, ну, дали такого мужа. Она это приняла как судьба. Всем сердцем. И она служила ему так, как могла. И вот она говорит, у нас несколько сыновей. Все из них уже выросли и все уже женились. И вот этот сын младший, теперь женится он. Теперь у меня нет никаких обязательств. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я отправилась по святым местам. И, так сказать, путешествие по святым местам я могла, ну, так сказать, завершить эту свою жизнь, в общем-то. Вот, я прошу ваше благословение. Но она следовала своей дарме 45 лет.
Пока он не женился, нет?
Пока младший сын не женился. Он не принялся ясу, он вел образ жизни, так сказать.
Женщины не могут.
А, Матаджи? Нет, Матаджи не принялся.
Не, я за него говорю.
Не, он не следовал ни одному принципу.
Он не изменился.
Нет, он не изменился. Он таким и был. Но она следовала этому. Следовала этому принципу, что это вопрос дхармы. И и при этом она была счастлива, что она восполняла. Понятно, что у нее, может быть, в ее сердце было какое-то негодование, но то, что это было уготовано родителями, то, что было послано судьбой, она это приняла как должное. И она служила своим членам своей семьи, детям и мужу. Итак, что это означает? Это означает, что в нашей жизни мы живем в материальном мире, преданные, реально, мы не святые. Мы пока по земле ходим, как говорится, На нас влияют гуны. И в нашей жизни, естественно, будут возникать трудности. Естественно. Но я вам скажу, что даже когда мы достигнем высот, например, неужели можно подумать, что у Шрилы Прабхупады никогда не было трудностей? У него было огромное количество трудностей. Вопрос, как мы относимся к ним? Это вопрос нашего выбора, как мы реагируем на это. Итак, мы должны понимать, то, что касается нашей семейной жизни, есть то, что мы уже не выбираем. И здесь мы не должны смотреть, скажем так, например, допустим, ну, опять-таки, я вот сейчас говорю, прежде всего, я имею в виду не вас. Я имею в виду вас как проповедников, преданных, к которым обращаются другие люди за помощью. У вас должно быть правильное понимание или правильное представление. То, что мы будем сейчас обсуждать, что означает правильно мыслить, какие ответы будут правильными, на что вы должны ориентировать людей. Не так, что, например, у какого-то прабу, например, преданного, жена не преданная. Но это не проблема.
Это не проблема, это не означает, что он не может прогрессировать в духовной жизни. Это не означает. Мы не должны давать советы, типа, да, ну если не преданное, так разведись, найди себе преданного. Это не выход. Это не выход. К нам приходят люди, которые, например, они уже семейные, и вот кто-то из членов семьи, он встретил преданных, и он хочет быть преданным, а второй член семьи не хочет. Мы не должны разрушать другие семьи. То же самое относится по отношению к детям. Да, что-то я тоже зачитывал статистику, очень интересную статистику, что многие дети преданы, они не становятся преданными, когда они вырастают, ну, чаще не становятся преданными. Мы должны это принять как должное. Недавно мы были в одном городе, и одна мать же подошла ко мне, она сетовала. Ее сын, ну, скажем так, пока он рос, он был, ну, как бы преданным. Он повторял мантру, он приходил вместе с ней в храм. Все, 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 все. Все, что вот делают преданные, вот он все делал. Но когда он вырос, он ушел из дома, у него по несколько женщин на неделю. Вот. Ну, короче, он, ну, он не, абсолютно не ведет вайшнавский образ жизни. Абсолютно. И мать встала на дыбы. Она просто встала на дыбы. И она сказала, все, я тебя знать не хочу такого. То есть ты, если ты не ведешь такой образ жизни, то ты для меня не сын. И вот она пришла ко мне посоветоваться. Я, ну, поздно пришла. Нет, не поздно. Мое понимание таково, что человек, каждый человек, особенно когда речь идет о детях, когда они вырастают, они должны сделать сами свой осознанный выбор, как они будут жить, как они будут жить. Но если мы как вайшнавы отвергаем своих детей, отвергаем, то это означает, когда они споткнутся в своей жизни, раз, два, три, и они возникнет желание вернуться, им некуда будет возвращаться, потому что вы их отвергли. Им некуда будет возвращаться. И это глупость. Это глупость, такое поведение. Человек должен сам сделать выбор. И мать, или отец, они должны любить своих детей без каких-либо условностей. Такое или не такое. Это наш долг, это наша дхарма. Мы это принимаем, что этот человек решил пойти таким путем. Но это означает, когда жизнь его поставит на колени. А жизнь каждого поставит на колени. У этого человека будет шанс вернуться в свою семью и принять вайшнавский образ жизни, с которым, вместе с которым он вырос. Тогда у него будет шанс. Не нужно быть столь близорукими, чтобы рассуждать только вот здесь и сейчас. И чуть дальше уже как бы, ну, если вот он чуть-чуть не так, то все. Итак, это то, что касается семейных отношений. Например, еще один момент. Еще один момент, который бы я хотел затронуть. Может быть, я на этом остановлюсь, и потом, может быть, какие-то вопросы мы пообсуждаем. Это то, как мы ориентируем людей в наших ятрах в вопросах инициации. Очень часто мы рисуем такую схему, что если ты хочешь получить инициацию, то ты должен 16 кругов, 4 принципа, наставник. Правильно это или неправильно?
Правильно.
Правильно. Это правильно, нет сомнений. Я не к тому, что это нужно отменить. Ни в коей мере. Но реально, что мы должны проповедовать людям? Мы должны проповедовать одно, что у каждого своя ситуация. Кому-то легко справиться со своей природой, а кому-то нелегко. Кому-то нелегко. Например, кому-то легко соблюдать 4 принципа, а кто-то борется с этим всю жизнь. Но это не означает, что человек не может быть инициирован. Это не означает. Почему? Потому что инициация это это не какой-то фрагмент моей жизни. Инициация это процесс, который тянется всю свою жизнь. Инициация это не просто обряд посвящения, когда я просто вот кинул банан в огонь, и вот теперь я инициирован. Или, например, я дал обед, и теперь я инициирован. Нет. Нет. Инициация начинается в тот момент, когда мы начинаем следовать наставлениям гуру. Это означает, я, может быть, еще не следую всем принципам, но я могу найти гуру, и я могу обратиться к нему за помощью. Помогите мне, как мне жить? Как мне прогрессировать в духовной жизни? Мне гуру будет давать наставления. Я буду следовать этим наставлениям. И это означает, процесс инициации уже происходит. Когда-то, может быть, будет обряд посвящения. Когда-то мне дадут имя и четки, тройную канхималу. Но это не означает, что я не могу, так сказать, быть инициированным. Когда-то один преданный, ученик Шрилы Прабхупады, его звали Вишватма, я не помню, как-то на «В». Он в свое время был очень хорошим распространителем книг. И Шрила Прабхупада в очередной раз, когда он ехал в Индию, он взял группу преданных с собой, дам. И вот они были в Кришна-Баларам-Мандире. Они были в храме Радхи Дамодары. И Шрила Прабхупада там давал лекцию, вот, они общались. И потом, когда лекция закончилась, он вышел, и этот преданный остался со Шрила Прабхупадой, он сопровождал его, остался с ним один на один. А у этого преданного всю жизнь, он говорит, меня мучил один и тот же вопрос. Шрила Прабхупада очень часто говорит, что когда человек получает инициацию, то, в общем-то, это является, так сказать, аспектом, когда он, в общем-то, подсоединяется к парампаре. Ну, инициация это означает, тебя подсоединяют к парампаре. Ты даешь обеты, гуру дает обеты, ты, так сказать, член парампары. И теперь ты реально можешь прогрессировать. То есть без парампары человек не может получить благо, если он не инициирован. И этот санкиртанщик, у него всегда был вопрос. Мы распространяем сотни, тысячи и миллионы книг Шрилы Прабхупады. Люди читают эти книги, но подавляющее большинство людей не получают инициацию у Прабхупады. Ну как? Они просто читают и все. Как они будут прогрессировать? Как? И вот когда он остался со Шрилой Прабхупадой наедине, когда он сопровождал его, они шли в Кришна-Баларам-Мандир, и они шли вдвоем. И он спросил, он задал ему этот вопрос, сказал, Шрила Прабхупада, мы столько распространяем ваши книги, люди читают эти книги, но они не получают инициации, они не подключаются к парампаре. Как они будут прогрессировать? Как они могут изменить свои жизни? И Шрила Прабхупада, когда услышал эти слова, он остановился и посмотрел этому преданному прямо в глаза. И он сказал, он произнес такие слова. Каждый, кто читает мои книги, он уже инициирован мной. Каждый, кто читает мои книги, такой человек уже инициирован мной. В этом идея. Почему? Потому что инициация начинается в тот момент, когда мы начинаем следовать наставлениям гуру. Если человек принимает то, что говорит Прабхупада, и начинает жить, хоть как-то начинает жить в соответствии с этими книгами, это означает, процесс инициации начался. Поэтому мы не должны ставить крест на своей жизни и на жизни других. Ну, брат, ты не вписываешься. Ты поприходил годик-два, ты не можешь получить. И человек чувствует себя ущербным. Он чувствует, что он не такой, как все. Ему хочется пойти и получить то же самое, но дешевле. Знаете, где это?
Гаудия
Матхи. И это глупость. Это неправда. Это неправильно. Это неправильный ход мысли. Мы не должны быть столь близорукими. Поэтому мы должны понимать, что в нашей жизни тоже могут быть и такого рода испытаниями. Например, я не могу чему-то следовать. Но это не означает, что все. Нет, это не означает. Процесс инициации может продолжаться. Мы идем к гуру и говорим, помогите, дайте мне наставление, я буду следовать им. Ведите меня, учите меня. Это процесс инициации. В этом идея. Итак, ну, наверное, я сейчас приостановлюсь, так сказать, в своем монологе. Вот, потому что у нас есть еще полчаса. Вот. Мы говорим чуть меньше часа, поэтому... Сейчас, может быть, у вас возникли какие-то вопросы или какие-то, может быть, детали вы хотели уточнить. Или, может быть, поднять еще какую-то проблематику в этом контексте, который мы могли бы обсудить. Да. Ну, вроде бы пишется, да. Вот. Я не знаю. Лампочка горит. Даже если света нет, да. Оно без света.
Если там это было время,
Вот эти бегают так вот.
Да, оно пишет.
Да, вопрос. Сможете громко?
Ну, попробую. То есть, если подходить к вопросу, может быть, когда давать рекомендацию на пранаму мантру, тогда надо более лояльно подходить к этому.
Почему?
Ну, исходя из вашего...
Нет.
Вопрос заключается в том, что если мы даем рекомендацию на пранама-мантру, это означает, нужно подходить более лояльно. Нет, вопрос не в этом. Вопрос о том, что мы не должны, так сказать, разбавлять молоко. Есть стандарт, есть принципы, и этим принципам нужно следовать. Человек, который получает пранаму, в общем-то, он уже дает обет. Он говорит, что полгода я этому следовал, и продолжаю следовать, и собираюсь следовать этому всю жизнь. У нас недавно был такой случай. Это произошло на фестивале. Один преданный, очень хороший преданный, хотел получить пранаму у Бхакти Вайбава Махараджа. И он подошел ко мне и говорит: Адикави Прабху, можно ли получить пранаму? Я спросил у Рада Говинда Прабху, потому что Рада Говинда Прабху очень хорошо знает. Очень хорошо знает. И Рада Говинда Прабху говорит: да, он достоин. Можно. То есть, ну просто он похож территориально ко мне ближе, чем к Рада Говинде Прабху. Поэтому он подошел ко мне. И мы подошли к Бхагавадгите. Да, и я выписал ему рекомендацию на пранаму. Но мы из храма не взяли печать. А Бхакти Вайбава Махарадж, ну реально, он в этом отношении очень скрупулезен. И без печати он ничего не принимает. И мы дали ему эту... Да что вы были здоровы, ребята. Мы выписали ему рекомендацию. Он пошел к Махараджу. Махарадж посмотрел, говорит: где печать? Он говорит: печати не взяли. Он говорит: тогда должен быть наставник здесь. Вот. Он звонит мне, я прибегаю туда. Пандал, все готовятся, по-моему, это было детское выступление или что-то такое перед этим, в этом году. И мы перед Махараджем, и я говорю: Махарадж, простите, пожалуйста, но мы не взяли просто из храма печать, поэтому я здесь, я подтверждаю. И как раз сидит Ниранджана Махарадж, улыбается. Типа, я здесь, я подтверждаю. Ну, вот. И Бхакти Вайбава Махарадж, ну, что ему оставалось делать? Он говорит: ну ладно, хорошо. Он говорит: я надеюсь, ты следуешь четырем принципам и повторяешь 16 кругов на протяжении полугода. И этот преданный говорит: да, Махарадж, я следую четырем принципам и повторяю 16 кругов Махамантры каждый день. И Бхакти Вайбава Махарадж говорит: и я надеюсь, что ты будешь этому следовать всю свою жизнь. И этот преданный, он опять склоняется и говорит: Махарадж, я буду стараться следовать этому всю свою жизнь. И Махарадж останавливает его, он говорит: стараться не подходит. Стараться не подходит. Ты должен этому следовать. Ты должен этому следовать. Стараться — это не ответ для человека, который получает пранаму, не говоря уже об инициации. Это не подходит. Но опять-таки, это не означает дисквалификацию для того, чтобы принять гуру и следовать его наставлениям. Это не дисквалифицирует нас, никого из нас и из тех, кто к нам приходит. Никого. Даже если мы чему-то не можем следовать, мы можем принять гуру, мы можем развивать с ним отношения, мы можем просить его благословений, наставлений и следовать им. И это означает, процесс инициации уже происходит. Поэтому речь не идет о поблажках, о том, чтобы давать рекомендацию на пранаму или на инициацию. Речь не об этом. Да.
Он принял его своим
законом. Да. Принял. Потом он сказал: да, я буду следовать. Он сказал: да. Ответ в том, что стараюсь — это не ответ для ученика, который дает обет. Я буду стараться — это не обет. Я буду следовать — это обет. Да. Вопрос такой: в чем разница между трудностями, которые посылает Майя, и трудностями, которые посылает Кришна? Ну, в этом-то и различие. Одни посылают Майя, а другие Кришна. В этом различие. Вопрос заключается в том, что, чтобы понять, Кришна это или Майя, это зависит от того, насколько мы близки к Кришне. В зависимости от того, насколько мы близки, это будет понятно, это сам Кришна или же это его представитель. Но, если говорить откровенно, это не так важно. Это не так важно. Нам все легче от этого станет. В любом случае, трудность нужно будет преодолевать, и не кому-то, а мне. И трудность Кришна косвенно посылает через Майю, или же сам лично, ну как бы, все равно это Кришна посылает. Все равно это Кришна уготовил. Либо в форме нашей кармы, или нет. Но вот где мы действительно должны проводить разграничения, Мы должны пытаться понять, это послано мне свыше, неважно как, прямо или косвенно, или это просто моя глупость. Я просто что-то делаю не так. Я сам совершаю глупость, а потом героически пытаюсь ее преодолеть. Это препятствие. Я вот потом великий герой. Но ты сам просто, ты просто не подумал. Ты просто не принял правильное решение. Ты, например, ни с кем не посоветовался. Совершил какую-то глупость. И теперь ты пытаешься как-то, залатать эти течи, эти дыры, которые просто дают постоянно сбой в моей жизни. И вот я великий герой. В чем героизм?
Пример глупости.
Пример глупости? У кого-то есть примеры глупостей? Ну давайте сейчас вот пример с глупостями. Да, Махачанов? Вот нужно сказать пример с глупостью. Ну вот, например, я вам приведу пример. Очень приземленный, очень практичный. Нам приходится иметь дело в отношениях, скажем так, один из видов служения, который мы выполняем. Мы с женой, с Расселилой, мы являемся членами семейного комитета. И мы видим, как преданные порой, они относятся к тому, как выбрать себе спутника жизни. И часто, я не говорю о том, что это повсеместно, но часто бывает так, что представление о семейной жизни абсолютно, очень такие ребяческие. Интересует только помоложе и покрасивее. Вот это вот два критерия. Два критерия и больше ничего. И честно признаюсь, иногда мы задаем вопрос, очень грубый вопрос. Но иногда я позволяю себе спросить: «Прабу, тебе нужна жена или женщина?» Понимаете? И вот глупость заключается в том, что человек ориентирован на какие-то временные вещи. То, на что он не будет обращать уже через полгода, внимание. Больше всех смеется. Ну там не дай пробу, сколько детей? Он реально успешен в семейной жизни. Реально успешен. Понимаете, мы смотрим на эти отношения очень поверхностно. Мы делаем сейчас, заведомо ориентируемся не на правильные вещи. Потом мы всю жизнь мучаемся. Потому что, например, этот человек может быть привлекателен внешне, но внутри он абсолютно, например, независимый человек. И для семейной жизни это просто, простите, это очень тяжелое бремя. Когда, например, жена абсолютно независима, тогда очень тяжело. Очень тяжело. Но мы вначале не обращали на это внимания, потому что нам нужна была, как говорит Мадхава Махарадж, красивая просто упаковка. Но потом эта упаковка, у этой упаковки появилась седина, а потом где-то зубы выпали. И все, упаковка уже некрасивая, и внутри непонятно что. И потом мы страдаем. Но почему мы об этом не думали раньше? Почему мы об этом когда-то... Ачутаприя приводил очень наглядный пример в этом контексте. Он говорит, что наша жизнь, она подобна тискам. И тиски... Что такое тиски? Тиски — это вот эти губки. И вот если поставить туда руку и рычаг. И вот здесь усилия чуть-чуть, а здесь очень больно. Здесь небольшие усилия. Но вот здесь, где зажато, очень больно. И вот в нашей жизни мы можем просто чуть-чуть где-то не подумать, не додумать, но потом мы расплачиваемся за это всю жизнь и страдаем. И вот это вот вопрос вот нашей просто глупости. И для этого у нас есть социум, для этого у нас есть общество, для этого мы говорим, что мы должны занять зависимое положение от общества вайшнавов, которые будут заботиться о нас и подсказывать, на что нам нужно ориентироваться в духовной жизни, в социальной сфере, в материальной жизни, в плане работы, в плане всего, в плане воспитания детей. У нас есть огромное количество зрелых преданных, к которым можно обращаться, и которые будут нам подсказывать, на что нам нужно делать акценты в своей жизни. Тогда у нас не будут таких трудностей. Ну так, дальше.
Ну, по поводу, как вариант, человек посоветовался, потом получил совет, ситуация как-то...
Да.
Развернулась, и
да.
Не будет ли сознание, что такая была глупость, я посоветовал?
Да, да. Очень-очень уместный вопрос, скажем так. Иногда мы даем какие-то советы, но они не срабатывают. И потом человек тоже мучается и думает, ну, спасибо, посоветовали. И это правильно. Так может быть. Что это означает для нас? Для нас это означает одно, что прежде всего мы должны понять первый принцип. Когда к нам приходят подопечные за советами, мы должны попытаться прежде всего не позаботиться не о том, чтобы просто за него что-то решить, а помочь ему решить свою проблему. Опять-таки, мы не должны играть в игру типа там «я не хочу брать никакой ответственности». Нет, мы не должны, так сказать, съезжать, ну, скажем так. Я вам приведу пример. У меня как-то в моей жизни, ну, тоже приходят какие-то трудности. Я помню, однажды у меня тоже была такая трудность. Я спросил своего, ну, тогда, на тот момент товарища, я говорю, слушай, брат, подскажи, вот как бы ты поступил в такой ситуации? А он, так сказать, как подобает настоящему вайшнаву, начал меня фасилитировать. Ну, как бы, а я это, ну, я сам кого хочешь пофасилитирую. Вот. И я говорю, брат, не надо работать со мной. Ну, реально, скажи, вот как бы ты поступил? И он опять меня там, вот. И я говорю, я это все прекрасно понимаю. Пожалуйста, вот как, скажи мне, как бы поступил ты? Я хотел откровения. И он мне сказал, я так сделал, и мне помогло. Но вопрос был не в этом. Идея заключается в том, что по идее, первое, мы не должны становиться частью проблемы. И мы не всегда должны давать какой-то ответ, как мы это видим. Самое главное, о чем должен позаботиться наставник или человек, к которому приходят за советом. Помочь этому человеку вырасти. Помочь этому человеку взять ответственность. Помочь этому человеку, так сказать, научиться рассуждать и брать ответственность за свои поступки. Иногда, скажем так, у меня часто бывают такие случаи, когда кто-то ко мне подходит, там вот это или вот это помогите, или вот это помогите. Расселила ко мне подходит, вот такая-то матаджи, вот здесь надо помочь, там надо помочь. И часто у меня ответ один, что самая лучшая помощь этим людям заключается в том, чтобы дать им мозги. Дать им, как сказать, правила, руководствуясь которыми, они смогут поступать правильно. Не так, что я просто решил их проблему. Завтра эта проблема вновь будет, я уже не буду эту проблему решать. Там, вот эта матаджи, там ей нужно, давай поможем. Ну хорошо, я не вопрос. Завтра ей опять будет нужно, кто ей поможет? Кто ей поможет? Я вам приведу еще один пример. Этот пример такой, я, простите, это такие скользкие вещи, очень непростые. Например, все сгорит в огне Санкиртаны. Люди предаются с полуоборота. Порой мы, как бы, может быть, не прямо, но косвенно людей ориентируем на то, что вот здесь это настоящая жизнь, а там это майя, вот реально майя. Люди рвут свои связи, свои отношения со своей семьей, со своими родственниками, со своими родителями, не думая о том, что когда-то придет старость. И в нашей ятре есть такие моменты. Человеку приходит старость. Здесь как бы, мы можем как-то помочь, раз, мы можем помочь, два. Но взять на баланс и всю жизнь вести уже, ну, так сказать, до смерти вести этого человека, ну, невозможно. Мы не готовы. Но и там все связи нарушены. Она идет в семью, говорят, ну, ты же святая, вот иди к своим святым. И все. И все. И что человеку делать? Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Очень внимательным. Поэтому мы никогда не стремимся к тому, давать такого рода советы, чтобы человек, например, абсолютно рвал все свои отношения с родственниками, с социумом, в котором он вырос. Вот. Мы наоборот ориентируем, чтобы, например, преданные уважали своих родителей, чтобы они уважали своих родственников, как-то служили им. Потому что потом, когда возникают трудности, и реально помощь нужна семье, чтобы он не был отвергнут семьей. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы даем советы, не всегда нужно... Во-первых, нужно это очень хорошо взвешивать, какие мы советы даем. Иногда советы бывают, вопросы бывают, реально. Мы как-то говорили об этом, я не знаю, на таком ли форуме или нет. Реально вопросы судьбоносные. Например, к вам придет какая-нибудь молодая семейная пара и задаст вам вопрос. Скажите, а вот жена беременная, вот где нам лучше рожать ребенка? В роддоме или дома? вот дайте ответ. Вот дайте ответ. Да это поставить на себе крест сразу. Это большая глупость. Дать таким людям какой-то совет. Какой бы вы ни дали. Я знаю такие семьи, которые рожали в роддоме, и потом были проблемы. Я знаю же также семьи, которые рожали дома, и тоже были проблемы. Эти дети калеки на всю жизнь. Калеки на всю жизнь. Или человек, например, делал прививки. Делать прививки или не делать прививки? Дайте совет. И я знаю таких преданных, которые делают прививки, и потом ребенок калека на всю жизнь. Или наоборот, не делают. Мы должны понимать, что такого рода советы – это вопросы, которые должны решаться в кругу семьи, между папой и мамой. Папа и мама. И это их ответственность, а не наша. И вот наша задача – дать им разум и дать им эту ответственность. Поэтому не всегда нужно буквально воспринимать вопрос, и не всегда нужно буквально давать ответ. Иногда нужно людям помочь принять решение и взять ответственность за свою жизнь. Иногда мы можем что-то посоветовать. Особенно это если касается чисто духовной сферы. Например, поделиться, как вы, например, изучаете священные писания. Как вы строите отношения с вайшнавами. Окей. Тут мы можем, так сказать, преуспеть в этом. Но есть такие вопросы, с которыми нужно быть очень аккуратными. И поэтому действительно мы можем дать какой-то совет. Человек последует, он обожжется. И потом он теряет веру не просто в преданных. Он теряет веру в Бога. Потому что для него Бог... Он проявляется через преданных. Он послушал преданных, и Господь не защитил его. Потому что вера в Бога начинается с доверия к преданным. Но также она и разрушается. Разрушается вера в Бога с того, что разрушается доверие к преданным. Потом человек перестает переходить, и потом у него пропадает вера в Бога вообще. Что я делаю? Поэтому это очень важно. Да, Асик, друг.
А как же помочь? Вот какой механизм помощи преданным? Не давать совет конкретно, а в то же время как бы дать им...
Да, каков же механизм помощи? Здесь зрелость наставника заключается в том, что мы должны быть способными понять, что это за вопрос, к какой категории он относится и к какой категории ответственности он относится. Если этот преданный, он хочет просто переложить свою ответственность на мои плечи, вот здесь мы должны быть непримиримы. Мы должны помочь ему взять ответственность за свою жизнь. И помочь ему принять решение самому. Иногда вопросы касаются моей компетенции, лично моей компетенции. Например, к вам обращаются как к старшему преданному, у которого есть опыт духовной жизни. Например, допустим, даже в вопросе выбора духовного учителя, это тоже очень скользкий вопрос. Потому что мы должны ориентировать на принципы, как выбирается духовный учитель. Но никогда не советовать, никогда не вербовать человека, что вот этот гуру, да, он классный. Вот. Потому что в конечном итоге... Этот человек должен будет предаться этому гуру, не потому что все уже, столько у него учеников, или наоборот, у него очень мало учеников, или потому что он там сейчас самый модный гуру. В разные периоды ИСККОН всегда были такие, так сказать, модные гуру, они и сейчас есть. Вот. Но мы должны быть очень осторожны, когда мы даем такого рода советы, ориентируем людей на каких-то определенных гуру. Поэтому здесь мы должны, наша зрелость заключается в том, что мы должны четко понимать, чтобы мы, с одной стороны, если касается духовной сферы, не вербовали человека в плане, например, выбора гуру. Или какие-то семейные вопросы, мы должны помочь им решить эти вопросы, но их сознанием. Не просто прописать свои очки, а дать им принципы, как на основе чего они должны попытаться решить свои вопросы. Дать им знание или понимание. Иногда мы можем дать конкретный совет. Например, как я уже приводил пример. Допустим, если меня спрашивают, как вы изучаете, как вы готовитесь к лекциям, я могу рассказать, как я готовлюсь к лекциям. Без проблем. Поэтому, да, Максим. Да.
Правильно ли я понял, что на уровне мономай,
да.
Мужчина перестает ныть, и его не раздражает мужчина жены.
Когда-то Шрила Прабхупада сказал, нет такого понятия лжегуру. Либо гуру, либо лжегуру, это такого не бывает. Да, вопрос заключается в том, что на уровне мана-майя, это то, с чего мы начинали. Мана-майя это означает, что мужчина перестает ныть, и он не обращает внимания на нытье жены. Вот, и я вспомнил, как Шрила Прабхупада говорил о гуру. Когда он говорил о гуру, он говорил, что нет такого понятия, как лже-гуру. Это условное понятие, потому что это либо гуру, либо не гуру. что значит лжегуру. И я вот как бы повторяю ему, хочу сказать, мужчина, который ноет, это не мужчина.
Что значит не обращает на нитье жены?
Да, теперь второй вопрос. Не обращает внимания на нитье жены. Это большой вопрос. Я скажу так, что на самом деле это компетенция, это обязанность мужчины, чтобы ум жены был спокоен. И это означает, что мужчина должен создать все условия для того, чтобы ум жены и детей был спокоен, чтобы был сосредоточен на главных вещах. Если он не совершенным образом выполняет свои обязанности, то чаще всего это заканчивается именно этим, что члены моей семьи просто страдают. Просто страдают. И это наша компетенция, наша ответственность. Спасибо, что вы... Вот, это наша ответственность. Поэтому мы должны обращать внимание. Но сами никогда не ныть. Это признак, что я делаю что-то не так. Если в моей семье начинаются эти сложности, то, может быть, я что-то делаю не так. Члены моей семьи страдают. Да,
Рука. Что значит совершенным образом выполнять свою
жизнь? Совершенным образом – это большая тема. Мы в прошлый раз говорили на эту тему гуру-пати. Повторится? Основные моменты.
Да?
У мужчины и у женщины есть свои обязанности. В семье, прежде всего. Они дополняют друг друга. Так, там, где силен мужчина, там слаба женщина. Там, где женщина сильна, там слаб мужчина. Это взаимодополняемые два объекта, скажем так. Итак, мужчине и женщине в семье отводится своя роль. Поэтому в соответствии с ролями мужчину называют гуру-пати, а женщину называют дхарма-патни. Дхарма-патни. Что означает гуру-пати? Гуру-пати буквально означает несколько главных принципов. Гуру – это означает тот, кто ведет к Богу. Это означает, что муж в семье – это его ответственность, его обязанность заботиться о том, чтобы в семье были, чтобы они жили в соответствии с высшими идеалами. И эти идеалы прежде всего должен устанавливать мужчина. Он должен быть человеком высоких принципов. Он должен вести членов своей семьи к Богу. Это означает гуру-пати. Что это означает также, если приземлить? Это означает, что ему не должно быть все равно. Прогрессирует ли член его семьи в духовной жизни или нет? Ему не все равно. Это означает, что он берет на себя ответственность, чтобы позаботиться, чтобы, например, у жены было время, чтобы она, например, успевала вычитывать мантру, чтобы у нее было время, чтобы она, например, иногда посещала лекции в храме или читала книги, и чтобы у нее было время для отдыха. Я, например, здесь, в нашей ятре, вижу некоторые грехасы, которые поступают таким образом. Например, они приходят с маленьким ребенком в храм на воскресную программу. И я вижу, что жена с ребенком на улице, а муж слушает лекцию. Но потом муж выходит и сидит с ребенком, а жена на киртане. Муж заботится об этом, чтобы жена также наполнялась, чтобы у нее тоже, так сказать, она тоже прогрессировала, чтобы она тоже получала вот эти принципы Кришна-катхи, Кришна-киртана, Кришна-прасада, общение с вайшнавами и вайшнави. Поэтому это наша ответственность. Мы должны заботиться о том, чтобы они также прогрессировали. Это второе. Третье. Очень важный момент, о котором я очень часто говорю, что наша ответственность как мужчин, которым отведена роль гуру-пати, заключается в том, чтобы они не просто это делали, а чтобы они хотели это делать, чтобы они были вдохновлены это делать. Не просто там
где вы берете...
появился ребенок в семье, теперь я пропадаю целыми днями в храме, а домой прихожу и дверь с носка, и почему ничего еще не готово? Почему еще ничего не поглажено, не убрано, не постирано? Это абсолютно безответственно. Это означает, мы берем, разделяем эти обязанности, мы помогаем жене, и мы создаем условия, чтобы у жены, может быть, у детей, но у жены прежде всего, появилось желание, а чтобы она продолжала испытывать вдохновение, следовать принципам духовной жизни. Я приведу пример. Я знаю такие семьи. Он был прекрасным прабу, всему следовал, замечательно. Она была прекрасной мададжи, всему следовала. Приходила в храм, приходила на махаты, повторяла мантру, выбрала духовную жизнь. Он инициирован, она инициирована, поженились. Появился ребенок, появился второй. Жена не приходит в храм годами. Я подхожу, спрашиваю, прабу, где жена? Он говорит, да она там вообще в мае. В смысле? Ну, она практически очень мало мантры повторяет. Она, так сказать, там, если 4 круга повторяет, то это хорошо. Вот, то есть она полностью Майя. Я говорю, подожди, брат. Но до того, как она встретила тебя, у нее все было хорошо. И вот об этом мы должны всегда помнить.
Так он был целью всех ее аскез. Она получила то, что хотела и Хари Кришна, а ребенок родился, и все нормально.
Ну да, но я имею в виду, что мужчина не должен вести такой безответственный образ жизни. То есть, как бы, понятно, что можно, так сказать, взять побольше ответственности в храме, чтобы дома вообще не появляться. Но это абсолютно безответственно по отношению к членам моей семьи. Поэтому мы должны помогать, создавать такую атмосферу, чтобы члены моей семьи желали жить духовной жизнью, чтобы они хотели. Это означает, что часть этой ответственности должен муж взять на себя. Больше, например, сидеть с ребенком, давать, чтобы у жены было какое-то время для отдыха, просто для отдыха, чтобы она немножко восстанавливалась, чтобы она потом, читая мантру или читая книги, она была счастлива. Я знаю такие семьи. Я знаю, где в семье проявляется ребенок, с ребенком жена читает больше, читает книги, муж предается здесь в храме, приходит домой, а жена его заваливает вопросами из Шримад-Бхагаватам, из Бхагавад-Гиты, о том, что она прослушала в лекциях. Вот это атмосфера. Вот это реально духовная атмосфера в семье. Я знаю таких преданных. И это хороший пример. Да,
пробовал. Я в свое время Кинадана Прабу посоветовал книгу «Успех Гитка Старшим», где поднимаются все эти вопросы. И просто если кто-то захочет, можно сказать, что можно прочитать.
Да, это я повторю. Прабу говорит, что Кинадана Прабу посоветовал ему почитать замечательную книгу «Успех Гитка Старшим». Вот, там отвечается на многие-многие вопросы, касающиеся этой темы. Я вам посоветую больше. Есть замечательнейшая книга Шрилы Прабхупады. Это выдержки из... Прабхупада Шикшамриты. Это выдержки из Прабхупада Шикшамриты. Вот что касается семейной жизни. Замечательно. Греха с хашем. Зелененькая книжка. То есть, то, что говорит Шрила Прабхупада. Конечно, это семинар Джая Шрилы Прабху. У Чайтаньи Чандрачарана Прабху. Есть несколько книг и много лекций и семинаров по семейным отношениям. Вот поэтому я вам очень рекомендую, если вы действительно хотите быть успешными в семейных отношениях, в духовной жизни и материальной, обращайтесь к тому, кто, так сказать, это должен быть либо Прабхупада, либо те, которые также являются семейными людьми. Вот, это, тогда это будет знание, которое вы получите от них, это будет более-менее реализовано.
Бхакти Видья Пурна Свами.
Ну, он саньяси.
Но там даже полезно, даже его.
Да. Но он саньяси. Да. Да.
По поводу найти мужчин. Ну, если ситуация выглядит так, что когда сталкиваешься с трудностями, ну это не выглядит как нытье, но, допустим, энтузиазм падает, или ты с каким-то разочарованием встречаешь эту ситуацию, так что вы рекомендуете, вот как алгоритм? Или какие-то ошибки допущены, может, в практике, в садхане какие-то, благодаря чему мы так воспринимаем трудности, либо есть какой-то алгоритм выхода из этого эмоционального состояния?
Это, да, как выйти из... что нужно делать для того, чтобы выйти из затруднения какой-то ситуации, когда, ну, так сказать, эмоциональная платформа подорвана полностью.
Ну, ты не ноешь, но... Ты
да, но тебе тяжело.
Да.
Совет один. Нужно в сознании Кришны иметь достаточное количество друзей, которые будут поддерживать тебя. И когда мы сталкиваемся с трудностями, мы можем приходить к друзьям-вайшнавам, которые будут разделять наши чувства и будут помогать нам прежде всего эмоционально. Окей, да, Прабу, вы тоже. Давайте, смотрите, сейчас уже без 12, а без 10 у нас вопросы и ответы. Давайте этот последний вопрос, и мы перейдем. Вот, похоже, пора.
Я совсем прощение, что касается на работе относительно подчиненных. Да, вот как включать разум, потому что мы это берем на себя и храму, когда они у нас работают. Мы, получается, эксплуатируем, не даем им ничего взамен, как бы духовную баню.
Так. Не, если вы...
и относительно там, ну, очень много таких вопросов, которых у меня лично как бы накопилось там, ну, относительно ведения бизнеса, там, допустим, если какой-то тендер, да, там выигрываем, там, а представитель заказчика хочет отказ. Ну, то есть это как? Ну, то есть, если его не брать просто, или, допустим, когда мы работаем...
Подождите, уже столько вопросов, мы не успеем. Давайте по порядку. По поводу откатов и прочего всего.
Ага, честно,
откат, да.
Скажем так, есть принцип, основной принцип, которым мы должны руководствоваться. Понятно, что мы живем в Кали-Югу, это наша ответственность, что мы делаем. Но принцип, о котором можно говорить и которому мы должны стремиться следовать. Бхактивинода Такур говорит об этом, когда он дает наставление грехасхам, когда он описывает обязанности грехасх. Он говорит, что грехасха, он должен трудиться, но зарабатывать деньги он должен честным путем, честными способами. Поэтому, если у вас есть такая возможность, максимально старайтесь следовать именно этому принципу. Честно зарабатывать деньги. Это один. А первый вопрос был какой? Как с подчиненными? Я вам скажу так. Если это подчиненные, прежде всего, если это просто работа, и у вас есть подчиненные, прежде всего, вы должны соприкасаться с ними на уровне организации работы, организации процесса, так сказать. Если вы можете о них позаботиться также в какой-то степени духовно, попробуйте. Я знаю таких преданных, которые работают, например, он директор фирмы. Директор фирмы. Вот я знаю такого преданного. Мы с ним начинали нашу духовную жизнь еще в начале 90-х. Он потом перебрался в Москву и он открыл большую фирму по... Они, короче, занимаются канцелярскими принадлежностями. И у него огромный штат работников. У него сеть там большая целая, по магазинам они распространяют это все. И он всех их всегда, уже на протяжении многих лет, кормит только просадом. Он заказывает в храме просад, для него готовят, например, столько-то порций просада, и каждый в обед на обед привозят, там люди заказывают, кому что нравится, и он кормит их просадом всегда. То есть можно позаботиться. Вот, даже на уровне, так сказать, аномаи. Вот. Можно позаботиться. Включайте разум. Все, мы на этом закончим. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Сила Прабхупада ки джай.